все, кто едет в Spokane, давайте мы с вами, или кто хочет ехать в Spokane, останемся тоже после молодежного сегодня. Мы не будем сегодня там репетировать, ничего не готовить, просто посмотрим, сколько людей, как у нас в плане там участия машин, как эти вопросы решить. И вот так как бы это все решим. Поэтому это я буду делать, да? То есть сегодня со мной останетесь. А то, что в Лавал едет, это вместе с Валерой, там с Александром. Хотя я тоже подойду. Что еще надо было объявить? А, друзья, у нас, когда мы делаем репетицию, вот сейчас будем усердно готовиться к тем, чтобы поехать в Валавала, или потом, может быть, кто-то в личном порядке, или как-то еще, какие-то еще репетиции. А, да, то вот эти все репетиции у нас иногда бывают, вот по вторникам у нас почти всегда бывают репетиции духового оркестра, по пятницам другого оркестра, скрипичного. Так вот, поэтому просьба, чтобы у нас такой порядок и взаимопонимание было, чтобы в это время не назначать никаких репетиций групп. То есть, если вам песню надо повторить или еще что-то, потому что получается, что значительно большая обычная часть людей сидит здесь, а кого-то нету, и причем здесь бывают люди семейные сидят или еще как-то молодежь там где-то повторяет репетиции. Из-за этого сложности, чуть раздражения, может, то как бы давайте находить другие времена для репетиций, другие дни, чтобы вот друг другу не мешать. И в таком плане. Вопросы? О, да, позабыл. Первая группа. Сегодня с Юрой вместе. Где Юра? Да, вот. С Юрой вместе останьтесь. Мы будем участвовать, наша группа, в это воскресенье. Вторая, третья уезжает, мы остаемся. Мы участвуем в той программе, которая была, когда мы ездили в Вашингтон. И нам ее тоже надо повторить. Я просил сегодня, Катя принесла все декламации. И все-все-все. Юра там с пения повторим. И мы будем участвовать в это воскресенье. Ну да, хора не будет, но участвовать мы будем. Что ж, пропадать, как говорится, участие. Все, тогда сейчас, наверное, пение, да, и разбор.
Друзья, верите или нет, но мы сегодня закончим 6 главу, если Бог даст. Мне самому не верится, что наконец-то мы закончим 6 главу. И следующий разбор у нас будет 7 глава, очень интересная. Я думаю, самая интересная глава в послании к римлянам, потому что всех волнует вопрос. Знаете, какой вопрос всех волнует в этой комнате? Сейчас скажу. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. О ком идет речь? О возрожденном человеке или невозрожденном человеке? Это мы будем говорить в следующий раз. То есть, я хочу делать доброе. Библия говорит, что я должен делать определенные вещи. Я хочу, и я не могу. Чем больше я стараюсь, тем у меня хуже получается. О ком идет речь? Возрожденный ли я тогда, или я невозрожденный? Это мы будем говорить в следующий раз. Сегодня как мы построим наш разбор? У нас остался небольшой отрывок с 15 стиха до 23. Мы его разберем и потом сделаем выводы по всей 6 главе. Обобщение для нашей жизни. Давайте мы вместе с вами откроем, у кого есть 6 глава, я прочитаю с 15 стиха, или с 14 лучше, потому что 15 начинается с вопроса. Павел что-то написал в 14 стихе, и он знает, что этот вопрос обязательно возникнет. Грех не должен, а в английском и во всех остальных, и в оригинале не будет. Грех не будет над вами господствовать, потому что вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию и на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе наше. Павел говорит удивительную вещь. Грех не будет над вами, то есть над возрожденными людьми, господствовать. Он не будет хозяином, он не будет заставлять вас делать то, что он хочет. И приводит одну причину. Потому что вы не под законом, но под благодатью. О чем идет здесь речь? И почему здесь возникает вот этот вопрос? Этот вопрос, или 14 стих, чтобы его понять, нужно посмотреть в конец 5 главы, где Павел показывает, быстро просматривает всю историю человечества и говорит, что был когда-то сотворен Адам, и он согрешил, и грех вошел в мир. То есть грех теперь живет абсолютно в каждом человеке, заставляя его противиться Богу. Потом прошло определенное время, и Бог дает закон. 10 заповедей, потом он расшифрован Моисеем в массу заповедей, там больше 600 их. Ну, будем говорить, 10 заповедей. Закон был дан Моисею, через Моисея народу израильскому. Проходит еще определенное время, приходит Иисус Христос и умирает. С момента прихода Христа на землю начался период благодати. Все, что было от Моисея до Иисуса Христа, это был период закона. Вот здесь удивительная вещь. Мы так мыслить не привыкли, не правда ли? Когда мы думаем, что как бы сделать так, чтобы люди плохо себя не вели, нужно ввести новое правило. Например, молодежь допоздна сидит в церкви, все, нужно ввести правило, или засиживается в гостях по Старбаксам, нужно ввести правило. В 11 часов закончить все мероприятия. Да? То есть мы считаем, например, что закон нужен для того, чтобы прекратить определенное поведение. А здесь Павел говорит нам совсем наоборот. Смотрите. Грех не будет над вами господствовать, то есть не будет проявления греха. Почему? Потому что закона, вы уже не под законом, не в период закона, но вы в период вот этой благодати. О чем идет речь? Эту фразу я до конца сегодня объяснять не буду, потому что на эту фразу отвечает вся седьмая глава. Но заметим, как размышляет сейчас Павел. Был период закона. Не прелюбодействуй, не кради, не убей. Кто прелюбодействует, тому положена смерть. Да, жесткий закон. Теперь Павел говорит, что вот вы сейчас не под этим периодом находитесь, но вот здесь, период благодати, Божьего прощения, когда не нужно ничего зарабатывать у Бога, когда Бог прощает просто так человеку. И он говорит, грех не будет над вами командовать. И сразу возникает вопрос, если мы живем в этот период, тогда давайте делать, что хотим. Закона, мы не находимся в период закона, который за грех смерть. Период благодати. И Павел вдруг начинает, он предвидит, что этот вопрос возникнет. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью. То есть мы находимся по эту сторону Голгофского креста. Христос уже умер, воскрес, была принесена его жертва, мы здесь живем. Будем жить как хотим или нет? И Павел начинает объяснять. То есть это общепринятое понятие благодати. Благодать – это Бог, расположенный к человеку, Бог, прощающий человека. Правильно, Давид? Как ты понимаешь, что такое благодать? Это с Корнелом сидеть там и разговаривать? Или благодать что-то подразумевает по-другому? Или закон, это когда Женя сейчас придет туда сядет? Благодать, да? Смотрите. Так, это была неудачная иллюстрация. Дальше. Смотрите. Да. Я рад, что я встретил понимание. Смотрите. Вопрос, да? Под законом и под благодатью. Люди сразу понимают, период благодати, Бог, значит, обязательно должен все прощать. Бог с распростертыми объятиями. Бог прощает человека вне зависимости от того, что человек творит. И Павел начинает говорить, что такое понятие благодати, оно только половинчатое. Благодать – это нечто намного большее. Это сила, которая преобразовывает человека. И эта сила сильнее, чем сила закона. Вот удивительно, да? Вот здесь он начинает говорить, и потом, когда начнет объяснять 7 главу, 8 главу, заметьте, 5 глава заканчивается так. «Чтобы как грех царствовал к смерти, так, то есть таким же образом и благодать воцарилась через праведность». То есть царство благодати. Благодать сильнее силы греха и силы закона. То, что не мог сделать закон, заставить человека жить святой жизнью, то будет делать благодать, и она сильнее, чем закон. Вот удивительно. То есть Павел начинает вдруг пояснять, что само понимание благодати у людей неправильное. Благодать – это не только Бог, прощающий всегда. Благодать – это еще сила, которая изнутри начинает преображать человека, и человек начинает жить святой жизнью. Ну, эту фразу он до конца, Павел, не объясняет здесь. Вот он бросил вот так, не будет грех над вами царствовать, потому что вы находитесь в период благодати. Но не под законом. И у людей сразу возник вопрос, а куда деть период закона? Или неужели Бог убрал все свои рамки святости? И Павел об этом будет говорить аж в 7 главе. Но здесь Павел объясняет дальше. Смотрите. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Павел начинает объяснять удивительную вещь, о которой мы уже говорили в прошлый раз. Что? В этом мире есть только два царства. Абсолютно каждый человек, родившийся на этой земле, уже родился в одном из этих царств. В царстве греха, из которого выйти можно только через смерть. Чтобы человек стал жить вечно или получил жизнь вечную, ему нужно перейти в другое царство и стать рабом в другом царстве. Что сегодня удерживает очень многих людей? Их, к примеру, какой-то грех, вот в послании к Евреям написано, запинающий. Да? Снова и снова в жизни человека повторяется один и тот же грех, и он хочет от него освободиться. Но глубоко в подсознании у него мысль, я хочу освободиться от греха, чтобы наконец-то я стал жить счастливой жизнью, и на этом все. Человек не понимает одной важной мысли. Что освободиться от власти греха можно, только перейдя в другое рабство. И вот здесь Павел говорит, смотрите. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послужения, того вы и рабы? То есть перейти можно только в другое рабство. Спасение от власти греха, от его царства, только в царстве Христа. Сегодня... Ну, сейчас мы затронем 17 давайте стих, потом чуть-чуть вернемся и к 16. И, кстати, заметьте, Павел сравнивает вот в 16 стихе грех, да, сравнивает с послушанием. Раб греха или раб послушания. Почему? Он снова возвращается к теме всегда 5 главы. И видит опять всю историю в двух людях. Когда-то родился Адам, и он посчитал, что он обойдется без Бога. Он будет сам руководить жизнью и для себя самого определять, что хорошо и что плохо. И был, когда он отвернулся от Бога и выбрал свой путь. И абсолютно каждый, кто родился Адама, родился с вот этим греховным нравом внутри. С природой греховной, которая толкает его всегда на непослушание. Потом приходит Иисус Христос и живет абсолютно идеальную жизнь 33 года, ни разу не согрешив. И после него начинается новое потомство, новая как бы линия жизни. И Павел говорит, вот этот был период, да, Адама, этот период Христа, период благодати. И Павел говорит, когда вы говорите, что благодать поощряет человека к такой жизни, как хочу, так и живу, и Бог мне все равно все простит, вы не понимаете одной очень важной вещи, что вы были соединены с Адамом, теперь вы соединены с Иисусом Христом, и его жизнь стала вашей жизнью. То, как жил он, Бог ожидает такой же жизни от человека, жизни абсолютного послушания. То есть Иисус Христос восстановил то, что было утеряно Адамом, жизнь послушания Богу. Перейдя из этой жизни, или выйдя, чтобы не перестать быть рабом греху, можно только став рабом Иисуса Христа. То есть подразумевается, что это будет жизнь послушания Богу. И здесь Павел говорит, 17 стих, удивительно. «Какие вы молодцы, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Или там написано по-другому. Заметьте, да? Он говорит, что вы были прежде рабами греха, а теперь вы стали послушны. И невольно, вроде бы по логике, нужно сказать, я так рад за вас, что вы такие молодцы, что вы были рабами греха, а теперь вы стали свободными. И Павел говорит совершенно по-другому. Я благодарю Бога, что вы стали тем, кем вы есть. Почему? Как вы думаете, друзья? И сегодня понимаем ли мы так, да? Господи, я так тебе благодарен, что я сейчас являюсь тем, кем я являюсь. Или же у нас такое понимание, как я слышал, один пожилой человек говорил так, я свою жизнь ни разу не украл, ни разу не то. Вот такой он, христианин великий. Вот. То есть, да, картина. Павел говорит, я благодарю Бога за то, что я сейчас живу святой жизнью. А невольно же склонность есть, какой я молодец, что я живу святой жизнью. Или же, я смог освободиться от власти греха, я смог отказаться от этой привычки. А тот, кто не смог, друзья, больше над собой нужно работать. У Павла другой подход. Благодарение Богу. Почему? Вы освободились от власти греха, и я благодарю за это Бога. Почему? Это не наша заслуга. Раз. Очень хорошо. Еще. Когда мы говорим, что это не наша заслуга, что скрывается за этими словами? Мы не можем. Все сделал Иисус Христос. Мы не можем сами освободиться. Это очень правильно. Смотрите. Когда мы говорим в вопросе спасения, у нас очень часто, если у кальвинистов этой проблемы нету, они говорят, Бог избрал меня, абсолютно все сделал Бог, я в Боге не был не заинтересован, Бог меня возродил, чтобы я мог верить, то у нас, которые мы не так понимаем эти вопросы, у нас есть большой соблазн начать считать, что я поверил в Иисуса Христа, а вот он не поверил, я лучше. То есть, в понимании у нас очень часто, я замечаю, что у многих людей это ошибка, что вопрос спасения состоит из двух половин. 50% спасения делает Бог и 50% делаю я. Это, если мы так понимаем, это абсолютно не библейское понимание. В спасении Бог делает все, 100%. Я только принимаю 100% Божий подарок. И это принятие. Ни один человек, тонущий, не скажет, какой я молодец, что я ухватился за круг, а он не ухватился и погиб, ну, поэтому я спасся. Ничего подобного. Бог сделал все 100%. Или есть такое часто на призывных служениях говорится. Друзья, вот идите к Иисусу Христу, и вы на полпути, Бог уже вышел к вам навстречу, и вы на полпути с Ним встретитесь. Ничего подобного. В духовном плане Бог проходит весь путь к человеку, касается человека, показывает, вот я здесь, ты можешь иметь со мной общение, я прекрасный, все остальное, и делает все возможное, чтобы человеку открылись глаза наконец-то. И вот только потом человек говорит, да, Господи, и соглашается. В понимании спасения библейском Бог делает все 100%, закончено. Это сделано спасение без нас, без нашего участия. Наше только принятие. Да больше того, если бы Бог не сделал все, чтобы я это принял, я бы никогда его не принял. Даже если мы выросли в верующей семье. В принципе, мы рождаемся, мы живем своей жизнью. Нам, в принципе, да, Бог нужен, но Бог не высшая ценность в нашей жизни. Мы не предпочитаем Бога всему остальному в нашей жизни. У нас есть друзья, есть друг, подруга, есть карьера, которой мы хотим добиться. Нам все это ужасно нравится. Бог где-то вот здесь, как одна из вещей. И это оскорбление Богу. И вот чтобы мы наконец-то поняли, что Бог все в жизни, Бог начинает касаться человека через проповедь, через обстоятельства. Бог делает все, Он окружает, Он его помещает. Вот я, ты можешь иметь со мной общение. И только когда Бог открыл человеку глаза, потому что человек слепой, даже если он ребенок верующих родителей, духовно слеп. Вот только тогда человек может сказать, я верю, и склониться в молитве раскаяния. Поэтому Павел всегда жил с этой мыслью, что человек кается, потому что Бог сделал все на 100%. И человек только может согласиться с этим, с прощением, с освобождением от власти греха. Поэтому здесь нету заслуги человека абсолютно никакой. Человек может только сказать, виновен Господи. Его вера, да, в этом выразится. Я виновен перед тобой. Единственное, что я могу ухватиться за Иисуса Христа. И в этот момент он получает прощение и освобождение. Как это происходит? На Голгофе было сделано все Иисусом Христом, а теперь вопрос человека. Смотрите, как Павел говорит, что произошло в римской церкви. «Благодарение Богу, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Заметьте, Бог работает так, что это происходит от сердца, изнутри. Человеческая сторона. «Предали себя». Вот это слово «предали», оно очень четко переведено в русском языке. То же самое слово в Библии, когда Иуда предал Христа, например. Предал, то есть передал во власть. Дело в том, что настоящее спасение нельзя уверовать в Иисуса Христа как Спасителя, не поверив в Него как в Господина. Веруй в Господа Иисуса Христа. Он на первом месте Господин, потом Спаситель. Что сегодня происходит во многих американских церквях и во многих русских? Когда проповедуется «примите Христа», то есть, вот у меня уже счастливая вполне жизнь, и мне вот как на мороженое сверху еще вишенку нужен Христос, чтобы вообще все было прекрасно. То есть, все получается в жизни, все хорошо, да, мы все не без греха, получается, что я и грешу, и все остальное, я живу для себя, нужен еще Христос, примите Христа. Павел говорит, что это не обращение к Богу. Обращение к Богу – это я передаю себя во власть Бога. То есть я теряю право на управление своей жизнью. С этого момента я должен понять, что я теряю право на все в жизни. На то, как я буду тратить свои деньги, свое время, как я буду выглядеть, какие у меня будут друзья и все остальное. Я склонился перед Ним, и Он теперь абсолютно все определит в моей жизни. Вот это самое сложное. Смотрите, Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и возьмите там иго мое на себя, потому что иго мое какое? Благо и бремя? Легко. Вот слово иго, это означало хомут, который лошади на шею одевали. Так вот, заметьте, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и возьмите мое иго, но оно легкое. Вот то, что пугает людей, и то, что держит их всегда в половинчатой христианской жизни. Если я доверю свою жизнь Иисусу Христу, то что Он с ней сотворит, это страшно. Вдруг Он меня пошлет в Африку, или заставит жениться на какой-то некрасивой сестре, или массу других моментов. Вы что, думаете, это нереально? Вон все братья, смотрите на их лица. Реально, конечно. То есть, постоянный страх. Бог испортит мою жизнь. Он сделает ее сложной, трудной. В этом-то вся сложность. Одеть на себя иго, вся сложность в том, что поверить, что это легко, что это благо, что это хорошо, что самый лучший вариант жизни, который я мог бы себе придумать, это будет тот, который для меня предназначил Бог. Так вот, заметьте, поверить в Иисуса Христа, это значит не просто сказать: «Господи, я верю в то, что ты мой спаситель». Нет, это начинается с того, что я склонился перед Ним в раскаянии. Признав себя абсолютным банкротом в жизни, абсолютно неспособным себя спасти, руководить своей жизнью, вообще, я полный банкрот в жизни. Поэтому я считаю, что подход в наших русских церквях намного правильнее, чем в американских, когда мы призываем людей раскаяться в своей жизни, а не призываем их: «Примите Христа». Потому что принятие Христа происходит, когда я склонился перед Ним, когда я виновен, когда я достоин смерти, когда я ни на что не способен в жизни, когда Иисус Христос – моя единственная надежда, и в этот момент происходит возрождение, когда у человека искреннее раскаяние, и когда он понимает, что в вопросе, то есть он не просто просит прощения, но он понимает, что, потому что первые 2-3 раза в своей жизни я каялся, мне просто было тяжело на душе, и я хотел, чтобы мне стало легко. При этом отношение к Иисусу Христу мое до покаяния и после не изменилось. Вопрос в том, что я виновен, я не могу так жить, я передаю свою жизнь полностью Иисусу Христу, чтобы Он начал управлять, и я теряю право на свою жизнь с этого момента. Вот это настоящее раскаяние перед Богом. Вы предали себя. Вот это настоящее раскаяние перед Богом. И вот теперь Павел повторяет основную мысль всего его отрывка. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». То есть, в тот момент, когда человек склонился перед Иисусом Христом, попросил раскаяния, принял его как своего спасителя, господина, и как сокровище в своей жизни, вот этот момент я еще хотел. Павел об этом не говорит, но я здесь его упомяну. Принять Иисуса Христа как господина в своей жизни, который будет определять абсолютно все, принять Его как Спасителя, который единственная моя надежда, стопроцентное Его дело, совершенное в спасении, и принять Его как сокровище. Откуда я беру свое слово «сокровище»? Дело в том, что Библия, во-первых, говорит всегда о грехе как предпочтении чего-то Богу. Например, свет пришел в мир, но люди возлюбили более свет, нежели тьму. То есть, в другом месте он говорит, они не поверили в Иисуса Христа. А потом он объясняет это проще. Они предпочли Бога чему-то другому. Иисус Христос описывает обращение в притче одного человека. Жил купец, собирал жемчужины, бриллианты, и все. А потом увидел одну жемчужину. И он пошел, променял все на одну жемчужину. То есть потерял всю свою жизнь и приобрел высшее сокровище. Если Иисус Христос не сокровище в моей жизни, не высшая ценность, сегодня очень много покаяний, как просто решение. Господи, все, я решаю. В этом случае ничего в сердце не происходит. Иисус Христос не ценится. Человек проводит свою жизнь годами, у него, в принципе, к Иисусу Христу ничего. Ему нужна страховка от ада на всякий случай. Принять Иисуса Христа – это принять Его как Господина, как Спасителя и как высшее сокровище в своей жизни. Вот когда эти три элемента есть, это настоящее обращение к Богу. В этот момент происходит возрождение. Бог возрождает человека. Но я хочу сказать еще, сразу оговориться, потому что у кого-то сразу возникнут мысли, а что же у меня произошло, да, например, в жизни? И вроде бы Бог со мной говорит сейчас и общается, все. Опыт, друзья, у всех разный, абсолютно у всех разный. Бывает так, что человек... Вопрос сейчас не в том, чтобы проверять, то есть, было ли в моей жизни вот эти все три момента за один раз. Вопрос сегодня в другом. На данный момент что в моем сердце? Если я проверяю, да, что был момент, когда я поверил в Спасителя, нету понимания, что Он мой Господин. Вот сегодня этот вопрос нужно решать. Или нет осознания того, что Он мое сокровище в жизни. Господи, открой мне Твою ценность. Потому что, вы знаете, люди, которые здесь на земле, им Иисус Христос параллелен, в принципе, или Он им нужен по воскресеньям, что они будут проводить в вечности с Ним все время? Вечность только потому будет вечностью, потому что там будет Иисус Христос, и с Ним будет общение. И поэтому все будет прекрасно, а не потому, что там не будет болезни, я увижу своих родственников или еще чего-то подобного. Вечность будет прекрасная, потому что у меня будет общение с Иисусом Христом, которое будет меня удовлетворять. И сегодня, я много раз задавал этот вопрос, но повторюсь. Когда меня впервые, я серьезно, наверное, самым серьезным образом пересмотрел свою жизнь, когда мне задали вопрос, хотел бы ты быть в небе, если там будет все, что ты только пожелаешь, кроме Иисуса Христа. И вот здесь я пересматривал свою жизнь после лет, многих лет, но достаточно определенного стажа, уже будучи членом церкви. я сразу, моя мысль, а сердце сразу отвечает мгновенно. И то, что вам сейчас уже сердце ответило, это настоящее ваше положение. Что я, в принципе, хотел в небо, потому что надоело с грехом сражаться, потому что болезни не хочу, не забот, ничего. Иисус Христос там будет или нет, мне как-то, ну, естественно, Он там будет. Но вот этого осознания, что небо будет только прекрасно, потому что Он там будет, вот этого у меня не было. Теперь смотрите дальше. Когда Павел говорит, что для того, чтобы перейти, освободиться от власти греха, нужно перейти в другое рабство, он сразу оговаривается. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей». То есть он говорит, что он пытается объяснить им духовные истины, но эти духовные истины сложно объяснить. Все, что происходит в духовном мире, очень сложно объяснить словами. И он вот объяснил это на примере рабства, но он сразу понимает, что они живут в Риме. А в Риме очень жесткое рабство. И он пытается говорить, что я вам привел этот пример для того, чтобы пояснить чуть-чуть какую-то духовную истину. Но вы должны осознать, что это рабство не такое, к которому вы привыкли. Это рабство, в котором человек хочет быть. Хочет быть. Это самое прекрасное рабство, которое возможно только на свете. То есть вот эта оговорка сразу. Я говорю это, потому что мы люди, мы живем во плоти, нам сложно многие вещи в духовном мире понять. Поэтому я привожу пример с двумя рабствами. Но вы должны помнить, он обращается к читателям, что вот это рабство, оно не жесткое, не давящее, не против воли человека. Почему я это говорю? Потому что, смотрите, как он дальше поясняет. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию и на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности и на дела святые». Вот здесь он приоткрывает чуть-чуть его понимание рабства греха. Рабство греха – это не то, что грех заставляет человека что-то делать против воли человека. Нет. Грех действует, живущий в человеке. Грех действует так, что он ему провоцирует или создает определенные греховные желания. И человек хочет делать грех. И бывает, что он хочет делать грех больше, чем он хочет освободиться от этого греха. И он говорит, как вы предавали члены ваши, то есть, когда вы что-то смотрели, говорили, трогали, прикасались к чему-то, слушали, вот вы хотели это делать, когда вы жили в греховной жизни, то точно так же сегодня происходит и в Божьем мире. И он будет об этом говорить всю 7 и 8 главу, что Бог действует изнутри, производя желания богоугодные. В этом смысл благодати, кстати. Бог ставит перед человеком невыполнимую задачу и сам через человека начинает ее выполнять. В одном месте Павел пишет, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас желание. Вот, желание жить святой жизнью, желание и вот это смысл всей благодати, когда мы подойдем к 8 главе. Что производит благодать в сердце человека? Она создает ему аппетит к духовным вещам больше, чем греховным. Поглощение происходит. Есть плоть, есть злейший мой враг внутри меня, а человек живет высшей жизнью, потому что... И он понимает, что ему сделали зло, а он любит человека и не чувствует к нему ни малейшей, к примеру, осадка, да, горечи какой-то, нет желания мстить. Почему такое происходит? И он сам себе удивляется. И он знает, что в себе он это не может произвести. Это сделал кто-то вне его. Действие благодати. Мы иногда останавливаемся на полпути. Вот человек не любит, да, другого, все. И потом он сознает, что христианин, он не любит его. И надо же как-то наладить отношения, все. Ну, что я сделаю? Ну, поприветствуюсь. Начну с того, что я начну с ним приветствоваться. Ну, поприветствую. Потом надо желательно, может быть, на чай я его приглашу. Вот, Господи, я на такую жертву иду. Я его на чай приглашу. И он, человек пригласил его на чай еще с кем-то. Ну, конечно, вдвоем сидеть, нечем разговаривать. Еще с кем-то пригласил, все. И он успокаивается. И он говорит... Осадок остается. Каждый раз, когда он видит этого человека, у него сразу вспоминается все, что этот человек сделал. Все. Но он отметился в духовной жизни, что он любит его. Это не победа в духовной жизни. Победа в духовной жизни, когда ты готов за этого человека умереть, любя его. И вот на это человек не способен. Бог ставит перед человеком планку, на которую ни один человек не способен выполнить, если Бог не сработает в его сердце. Не произведет вот эту любовь. И мы будем говорить об этом 8 главе. Поэтому сегодня очень мало христиан, которые нуждаются в благодати. Потому что они все могут. Не люблю его, приглашу на чай. Пойду его поприветствую. Там еще что-нибудь сделаю ему. Я ему покажу, что я его люблю. На голову ему горящие уголья и, в общем, все остальное. Человек не понимает, что перед Богом это абсолютно ничего. Все его вот эти действия и пытаться заставить себя полюбить как-то извне, для Бога это абсолютно ничего. Для Бога он его не любит, всякий ненавидящий брата есть человека-убийца, а он не любит его, потому что не любит Бога. То есть, когда мы говорим о духовной жизни, о победе, Бог производит в человеке то, что человек не может сделать. Здесь в 19 стихе Павел чуть-чуть приоткрыл мысль. Рабство греха – это грех заставляет человека изнутри желать грех. Рабство благодати – Бог изнутри производит это желание жить святой жизнью и дает силы жить святой жизнью. И человек, который живет такой жизнью, он понимает, что это не я мог это сделать. Абсолютно не я. Как я его могу полюбить, когда раньше я все, только его видел, у меня сразу абсолютно все возвращало, все, что мне сделал. А теперь я его люблю. Гагик, да? Гагик, правильно? Армянин, этот солдат. Он рассказывал, что его избивали в тюрьме очень сильно однажды. И один там сильно усердствовал. Избивал до того, что он не мог встать с пола. Вот. И у него, он говорит, когда он лежал на полу, у него был, ну, кавказцы, они вообще люди горячие. Ненависть к этому человеку, вплоть до того, что я бы его убил. Вот. И потом он стал молиться, и вдруг, говорит, я не знаю, что это происходит, я его люблю. Я его люблю как отца, как мать, как своих друзей. И говорит, я же понимаю, что это... Я иду с ним здоровый, все, и он обомлел этот охранник, все, и потом у них наладились отношения. Но вот человек четко понимает, что это невозможно сделать самому. Я не могу сказать, 3-4, я люблю его. Нет. И вдруг человек понимает, что я его люблю. И он понимает, что это чудо. Что-то внутри его сделало то, на что он раньше никогда не был бы способен. На это я беру один пример, например, любви. Теперь смотрите. Заключительные мысли, да, смотрите. Но ныне, когда вы... 21 стих. Какой же плод вы имели тогда? Он говорит о их жизни до покаяния. Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. И вот я хотел бы просто мимоходом заметить, стыдимся мы ли дел или своей жизни до возрождения. Я замечаю очень часто, что люди не стыдятся и даже хвалятся. С одним человеком... Я работал в другой компании когда-то, он верующий такой, и так вроде бы все у него через аллилуйя через слово, но так рассказы интересны, как он пил, значит, до покаяния, мы напились, и у него просто, знаете, лучшие моменты в его жизни, я так понимаю, да? Или там, а я там часто придешь, братья, уже сидят вроде по лет 50, и все, и рассказывают, как они морды в армии били, вот. И как бы с таким упоением, ну сейчас уже нельзя, я же верующий, ну а тогда это, вот, да? Или много других моментов. Вы знаете, мы когда жили на севере, люди стыдились. Он говорил, он там рассказывает что-то. Да ладно, все. То есть ему не, как бы, ему противно вспоминать вон ту жизнь. Я замечаю, что сегодня почему-то вот среди особенно потомственных верующих, как бы, ну... Ну, я сильно там не грешил, там не убил никого, ну дрался, я дрался, вот. То есть, как бы он как бы, ну, что я тоже не слабак. Конечно, рано я покаялся, но я успел. Вот такое, понимаете, чуть понимание. Я пытаюсь это все как бы уразуметь, но пока оно у меня не укладывается. То есть, знаете, по-большому нельзя грешить было, ну, а в рамках как бы баптистской нормы я чуть-чуть, я все-таки не слабак. Вот это я не понимаю чуть. Здесь Павел говорит, что вы стыдитесь тех дел. Он говорит о реальной жизни, что норма для христианина свою жизнь до возрождения стыдиться ее, считать ее ненормальной. Она должна вызывать осадок, горечь какую-то, что я так оскорбил Бога своей жизнью. Но ныне, когда 22 стих, вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизни вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. А вот теперь давайте внимательно обратим внимание на 22-23 стих. Смотрите. Но ныне, сейчас, когда вы освободились, заметьте, не освобождаетесь, а освободились. А когда вы освободились? Когда передали свою жизнь Иисусу Христу, когда поверили в Него, в тот момент вы уже освободились от власти греха. Смотрите. Сразу вы стали рабами Богу. Вы не становитесь рабами Богу. В момент возрождения человек становится рабом Богу. Бывает, что он годы живет, не осознавая этого, очень являясь непослушным рабом. Но в момент возрождения человек автоматически становится рабом Богу. И вот смотрите, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. То есть результат вашей жизни должна быть святая жизнь. То есть жизнь все более и более напоминающая Иисуса Христа на земле. Христос пришел здесь и, в принципе, показал, как должен жить святой человек жить на земле. Настолько отделенный, он в мире, но он не от мира. И, кстати, когда святой человек заходит в общество грешных людей, это автоматически создает другую атмосферу. То есть даже когда заходит святой человек в среду возрожденных людей, да, вот плотских христиан, они себя неуютно чувствуют в его присутствии. Вроде бы так все было хорошо, и разговаривали, вот он пришел, и теперь мы должны молчать, или еще что-нибудь вспомнить, что говорили на собрании ради приличия. Вот. Потому что он стоит здесь. И вот он отошел, и слава Богу, что догадался, и умный парень. Вот. То есть, смотрите, Павел говорит, что есть момент прощения, есть святая жизнь, есть потом только вечная жизнь. Если нет святой жизни, не будет и вечной жизни. Святость – это необходимое условие отделения от греха, от мира, от всего остального, и все более и более преображающийся человек, похожий, становящийся на Иисуса Христа в своей жизни, это необходимое условие для того, чтобы была вечная жизнь. И вот теперь у нас большой вопрос. Потому что, смотрите, 23 стих говорит, что это подарок. Понимаете, в чем противоречие? Смотрите, мы только что сказали, что человек получил прощение. Теперь ему нужно, чтобы была святая жизнь для того, чтобы он попал в вечность. Когда я что-то делаю, то это не подарок. А Павел говорит, это подарок. Вот в чем противоречие. Еще раз я повторю вам вопрос или задачу, чтобы мы поняли, в чем вопрос. Смотрите, человек покаялся, примирился с Богом, уверовал, да? Павел говорит, что необходимым условием, чтобы в конце была вечная жизнь, должна быть святая жизнь. И сразу оговаривается, вечная жизнь – это подарок. Почему так? Если есть условия с моей стороны, если я что-то делаю, значит, это не подарок. Значит, есть мои заслуги в вечной жизни. Или нет? Вот в этом весь и вопрос. Смотрите. Этот вопрос никогда не встает, когда мы грешим. Единственное, вечером встал на колени, Господи, если вечная жизнь не подарок, у меня вообще никакой надежды нет сегодня. Но вопрос встает, когда человек живет более-менее, да, начинает жить святой жизнью. Прожил день так неплохо, второй день прожил неплохо, да, к примеру. Третий. И потом он становится вечером на колени, и молитва его уже начинает чуть-чуть внутренне на фарисейством попахивать. То есть как бы внутренне он понимает, у него нет вот этого, Господи, если не ты, я погиб. Нет, потому что позади прожитый один день хорошо, второй день, третий, и уже вечная жизнь не подарок. Уже я своей святой жизнью, ну как меня Бог может не спасти? Я исправляюсь, я расту, все остальное. Понимаете, в чем мысль, да? Осознание, что этот подарок теряется. И это значит, что мы уже отступаем от Бога. Когда я стал на колени, я смотрю на свою прошлую жизнь, и день прошел хорошо, и я вижу, что я своей жизнью, да, заслуживаю спасения, нужно бить караул тревогу. Потому что вечная жизнь всегда должна оставаться подарком. Что имеет в виду здесь Павел? И когда мы представим вечность, и как Бог нас будет судить? Единственное, когда я предстану, и вы перед Иисусом Христом, и будет вечность, вот реальность, озеро огненное, вот вечность с Богом, рай, и вот стою я на суде. Единственное, что решит мою судьбу, это вера в Иисуса Христа. Единственное, что решит мою судьбу, это будет вера в Иисуса Христа. То есть, я Ему доверяю на 100%. Я попаду в небо только потому, что Он умер. Единственное, за что я зацеплюсь. Но теперь, перед всей вселенной, перед миром ангелов, духов и всего остального, будет показана моя жизнь, как доказательство того, что я получил прощение. Вот что говорит Павел, что когда мы соединяемся с Иисусом Христом через уверование, да, получаем возрождение, сразу происходят две вещи. Бог прощает грехи человека, и Бог его меняет изнутри. И вот эта жизнь должна проявиться в святой жизни. Если она не проявляется, значит возрождение не произошло. Когда я предстану на вечность, перед Богом единственное, что будет играть вопрос, спасен я или нет, это моя вера в Иисуса Христа, как единственный мой шанс быть в вечности. Но для того, чтобы было это доказательство, что я верующий, в моей жизни должны быть показаны изменения, которые произвело мое уверование. Понимаете? Я предстану в вечности, я не скажу: Господи, я был руководителем молодежи, я и проповедовал для Тебя, и все остальное, и поэтому я спасусь. Нет. Когда я предстану, и сегодня я стану на колени, и вы, если мы поймем эту истину. Сегодня я стал на колени, завтра и вчера, и единственный доступ к Богу мой, это только кровь Иисуса Христа. Это единственное, на что я могу опереться. Я уже приводил этот пример. Это когда в Египте были казни, и должен был погибнуть первенец. Единственное, что спасало тогда, это если человек поверил, что кровь на косяках помилует человека. Его сына помилует в данном случае. В этом случае еврей мог жить до этого абсолютно любой жизнью. Он мог быть самым праведным евреем, если бы самый праведный еврей сказал: да это глупости, какой ангел, о чем вы говорите? Бог не может покарать меня, потому что я живу праведно перед ним, моего сына. В эту ночь его сын бы погиб, потому что было одно единственное условие со стороны Бога. Кровь дает доступ к жизни. Так вот, сегодня в Иисусе Христе это прообраз, то же самое. Я спасаюсь только благодаря жертве Иисуса Христа. Но в тот момент, когда я верю, происходит и внутреннее мое изменение. Бог, мы говорили, да, что я и умер с Иисусом Христом, я и воскрес. Это происходит одновременно. Когда Бог прощает грехи, Бог освящает человека. Он его отделяет от всего. Сейчас мы, когда будем подводить 6 главе итог, мы обязательно еще раз это повторим, что в момент прощения не только происходит прощение, но происходит еще и освящение человека. То есть Бог отделяет человека от греха и от мира. И вот эта жизнь отделенная, она должна проявиться как доказательство того, что Иисус Христос мой Спаситель. Я не зарабатываю свою жизнь добрыми делами вечную, нет. Я не пытаюсь жить свято для того, чтобы попасть в небо. Нет, я живу свято, потому что я уже прощенный, и я уже спасенный. Если это все поменять местами, христианство распадается. Христианство начинается с того, что я прощаю тебя просто потому, что мой сын умер. А теперь ты живи как прощенный. Но ты не живи для того, чтобы попасть в небо. В небо я попадаю только заслугой Иисуса Христа, которая должна проявиться это. И мы будем говорить, как практически это 7-8 глава. Теперь я хочу, чтобы мы еще раз прошлись по всей 6 главе чуть-чуть. Просто будем говорить выводы для нашей жизни. Как освободиться от власти греха? Сегодня этот вопрос волнует очень многих верующих людей. Как освободиться от этой власти греха? Вы, возможно, вы слышали или видели такие футболки, некоторые носят христианские. Just say no. Да? То есть просто скажи нет греху. Это не христианство. Это не христианство, потому что христианство не начинается с just say no. Павел, just say no, это примерно 11 стих 6 главы. Но перед этим идут 5 глав и начало 6. Ключ к христианской жизни и к освобождению от греха и жизни свободной ежедневно не начинается с 6 главы, с 11 стиха. Почитайте себя мертвыми для греха. Нет, оно начинается с глубокого осознания своей нужды в спасении, с осознания того, что я к Иисусу прихожу только на основе Его заслуг, что каждый день, вечером и утром я склоняюсь, и я понимаю, что я живу только потому, что Он умер, Он прощает меня вне зависимости от того, как я прожил этот день, Его крови достаточно. Когда вот эти все истины, 1, 2, 3, 4, 5 главы, они стали нашими, когда мы подходим так к 6 главе, когда показываем, что освобождение от власти греха не в моей жизни вначале совершается, оно совершено на Голгофе 2000 лет назад. И вот заметьте, когда, в искушении, когда подходит искушение, которое было у Давида, у Евы, у Самсона, у всех остальных, никто, человек настолько, дьявол может искусно обольщать и обманывать, что человек об этих истинах не думает. Поэтому 11 стих 6 главы Римлян, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, и все остальное, оно не приходит в момент искушения. Оно начинается с утра, когда мы встали. И когда мы стоим на коленях, о чем мы думаем? Просто тараторим заученную молитву? Или мы начинаем с того, что, Господи, прощенный ли я в Тебе? Свободный ли я от власти греха? Когда мы начинаем мысленно погружаться в вот эту реальность Божию. Потому что все, что сказал Бог, это реально. Мы можем чувствовать, что хотим по этому поводу, думать, что хотим. Это не меняет факт. Если мы будем сегодня чувствовать, что Голгофы не существует, от этого будет хуже только нам. В Божьем плане произошла смерть Его Сына, которая определяет абсолютно все вещи во Вселенной в моей духовной жизни. И вот когда утром, о чем я молюсь, когда я встал утром? Впереди у меня день, который нужно прожить. Как я его вообще буду проживать? И я 100% будут у меня определенные искушения. Вот в период искушения сложно будет уже думать, так, я же было же распятие, как это все? Нет, это все начинается с утра, с внутреннего настроя. Господи, могу ли я сказать, что я 100% сейчас прощен? И вот сейчас, когда ты придешь, пойду ли я в вечность или нет? Об этом нужно молиться, об этом нужно. На чем я строю свою уверенность в том, что я прощенный, например, сегодня утром? Или сейчас, когда я пойду домой спать, засну ли я с спокойным сердцем? Или я снова буду играть в шансы с Богом? Да, в принципе, сколько можно. Время близко, уже говорят, 20 лет. И завтра я встану нормально, завтра примирюсь. Или я сегодня решаю свой вопрос. Господи, сегодня являюсь ли я прощенным? На чем строится моя уверенность в том, что я прощенный? Являюсь ли я святой в твоих глазах или отделенный от Бога? Свободный ли я от власти греха? Это начинается задолго до того, как приходит искушение. Поэтому это очень важно утром и вечером уделять время общению с Богом, и чтобы на это время никто не претендовал, и чтобы это время знали в семье вот, вашей, что я общаюсь сейчас с Богом, и меня, пожалуйста, не тревожьте. И в нормальной семье родители должны это понимать. Вот. Это то, что создает человеку определенную защиту внутреннюю, потому что грех не имеет власти над возрожденным человеком, но он постоянно пытается завладеть им незаконно. И один из первых шагов к этому – это настраивать себя с самого начала. Ежедневно – это борьба веры за то, что верю ли я в то, что произошло на Голгофе, и является ли только после того, когда я в это верю, оно становится реальностью. И это не однажды я поверил, и теперь оно автоматом будет каждое утро у меня приходить. Нет. Борьба веры – это ежедневная борьба. Павел подходит к концу своей жизни и пишет Тимофею, пресвитеру. И одно из высших достижений в его жизни – я веру сохранил. Почему? Апостол, который живую Иисуса Христа видел, на небе был. Высшее достижение – я сохранил веру. Ежедневно – это борьба за то, чтобы быть тем, кто я являюсь в Иисусе Христе. Теперь мы еще говорили, что моя святая жизнь уже начинается не с моей жизни, не с моих решений, ни с чего пока со мной не связанного. Она начинается с Голгофы. Вот смотрите, текст, который я много раз читал и почему-то никогда не останавливался. Великая тайна благочестия. Что такое благочестие? Кто знает, что такое благочестие? Святая жизнь. Практическая моя святая жизнь. И вот Павел пишет, величайшая тайна святой жизни. Что же это за тайна? И мы думаем, ну сейчас 5 шагов он скажет, как нужно, да, жить правильной жизнью. Или еще что-то. Величайшая тайна святой жизни. Бог явился во плоти. Иисус Христос пришел на землю. Ключ к моей сегодня жизни. О чем идет речь? Вот в этом-то и смысл, что освобождение, как и прощение, начинается с Голгофы 2000 лет назад. Оно не начинается с моего решения, даже не начинается с моего покаяния. Был исторический момент, когда Бог стал человеком и умер на Голгофском кресте. Безгрешный, единственный за всю историю человечества. Пришел и стал человеком, родился от Адама. И вот эту жизнь, Бог не может ничего сделать с человеком, абсолютно. Бог его не может, его природу простить. Бог не может ее улучшать. Казалось бы, да? Бог всемогущий, но он не этим занимается. Он не занимается тем, что он говорит, послушай, стань сегодня лучше, сделай еще что-то. Нет, у Бога приговор человеку один – смерть. Для того, чтобы человек начал жить по-другому, начал жить святой жизнью, он должен умереть, и он должен заново родиться. Это то, что сказал Иисус Христос Никодиму. Никодим приходит к нему и говорит, вот ты учитель Израилев, и я учитель. Расскажи мне, как мне жить святой жизнью. Ты делаешь то, что я не могу. Возможно, я что-то недопонимаю. Расскажи мне о Царстве Небесном. Его Христос шокирует. Для того, чтобы ты увидел Царство Небесное, ты должен заново родиться. Тот, кем ты являешься, я с тобой ничего не могу иметь дела вообще. Потому что святой жизнью – это жизнь сверхъестественная. Ею нормальный человек жить не может. Так вот, Божий приговор абсолютно каждому из нас. Смерть. Для того, чтобы вы научились жить святой жизнью, ты должен умереть и должен заново родиться. Но если я умру физически, то я заново не рожусь, правильно? Я пойду в ад. И вот для того, чтобы этот вопрос решить, пришел на землю безгрешный человек. Единственный за всю историю человечества. И он умер. И в себе вобрал в жизнь всех абсолютно людей. А потом он воскрес. И сегодня, 2000 лет назад, 2000 лет вперед, когда я поверил в Иисуса Христа, я перехожу из Адама, то, кем я был, и становлюсь жить позже. То есть я перехожу из одного потомства в другое. Я уже не в Адаме, не по линии жизни, не тот, кем я родился в 83-м году. Но происходит нечто удивительное. Человек становится, рождается от Иисуса Христа, воскресает. Все, что произошло с Иисусом Христом, становится реальностью в нем. И Иисус Христос умер, чтобы я мог умереть, и Он воскрес, чтобы я мог жить. Вот это очень важная мысль. Что Павел говорит, чтобы освободиться от власти греха, нужно умереть. И это произошло с каждым возрожденным человеком абсолютно. Он умер, и он заново родился. Тот, кем он был от рождения, он уже им не является и никогда им не будет. Вот теперь я приводил этот пример, я еще раз его приведу. Вот здесь я, который родился в 83-м году. Вот это стойка, да, вот это линия моей жизни. Это момент моего уверования вот здесь. Вот. Я родился от Адама, абсолютно безразличный к Богу. То есть линия жизни Адама, которая передавалась, и потом моему прадеду, деду, отцу, мне. Я родился в 83-м году. С абсолютным безразличием, в принципе, к Богу. И я жил до определенного момента. Теперь, чтобы я жил вечно, я должен умереть и начать жить заново. И вот когда я поверил в Иисуса Христа, происходит нечто удивительное. Я становлюсь, то есть Бог мне дает жизнь Иисуса Христа абсолютно святую, безгрешную, чистую. Теперь перенесемся, к примеру, не знаю, на лет 20 вперед, да? Не знаю, сколько мне Бог отмерил прожить. И вот здесь я в вечности с Иисусом Христом. Абсолютно безгрешный, с новым телом, такой же, как Иисус Христос. Написано, что мы будем подобны Ему. Такой же, как Иисус Христос. Безгрешный, наслаждаюсь общением с Богом. Вот два человека. Один, который родился, потом который умер, воскрес, и теперь вот он здесь живет. Вот теперь вот этот участок жизни моей здесь на земле. Что я уже имею из вот этого состояния? Вот это очень важно. Если мы вот это не поймем, у нас будут большие трудности в жизни. Что я имею из вот этого состояния из вечности? Я имею абсолютное прощение грехов. Я имею освобождение от власти греха. Единственное, чего я еще не имею, это присутствие греха, которое во мне есть, в моем греховном теле, в моей плоти, мы об этом будем много говорить, которое со мной будет до момента либо смерти, либо прихода Христа на землю. Но сегодня Павел может смотреть на Коринфскую церковь и говорить, вы святые, они пьют на вечере, судят друг друга и многие другие вещи. Почему? Потому что святой – это не безгрешный, святой – это отделенный. Вот был кувшин, стоит 5 золотых кувшинов. И один из них берут, его кропят, происходит определенный обряд, да, при скинии, и он теперь становится только употребляется в скинии. Он освящен, он святой. Что это значило? Это значило, что сейчас стоят 5 кувшинов одинаковых, а сейчас вот этот, он стал особым. Почему? Потому что он отделен. Он отделен, и больше он никогда не может использоваться вот здесь. Он только для храма, только для Бога. Вот этот смысл освящения – это отделение от мира и отделение от греха. Это произошло на Голгофском кресте. Через мою смерть я вышел из царства греха, я заново родился, когда Иисус Христос воскрес. То есть, когда я соединился с Иисусом Христом, когда я поверил, Его жизнь стала моей. И все, что произошло на Голгофе, стало моей реальностью. Вот это с чего начинается святая жизнь. Отделение от греха начинается тем, что Христос умер. И Он вышел из царства греха. А потом Он воскрес, чтобы уже никогда не умирать. Я буду точно такой же, как он. И сегодня я имею все, что имеет он, кроме присутствия греха в моем теле. Очень властное, которое использует любую возможность, чтобы заставить меня согрешить, но оно не имеет на это права. Абсолютно святой, абсолютно прощенный, но с присутствием греха. Теперь еще. Ну, наверное, я, в принципе, подошел к концу в своих рассуждениях. Просто я хотел бы, чтобы мы поняли немного вот эти моменты, что мы рассматриваем сейчас основу, с чего начинается святая жизнь. К сожалению, сегодня практически все, что я слышу о святой жизни, начинается с того, что примите решение и перестаньте грешить. А если у вас не получается, значит, вы плохо пытаетесь, и вы еще любите грех. Это все равно, что говорить. Примиритесь с Богом и не рассказать о Голгофе. Вот мы все понимаем, что для того, чтобы примириться с Богом, человеку нужно рассказать, что он грешник, и рассказать, что сделал Иисус Христос на Голгофе. И тогда он поверил, покаялся и спасенный, получил прощение грехов. В святой жизни то же самое. Нужно рассказать, что произошло на Голгофе. Только потом человеку есть основание, на котором он может строить свои отношения с Богом и жить святой жизнью. Я не человек, в котором борется старое и новое, что победит. Нет, я новый человек, в котором есть остатки прошлого. Но Бог дает величайшие гарантии на этом участке жизни. Какие обещания Божьи? Первое. Грех не будет над вами господствовать. То есть, грех не может заставить вас грешить. Это первое обещание. Второе. Если вы, будучи врагами с Богом на этом периоде жизни, примирились кровью Сына Его, то тем более, примирившись, спасетесь. То есть, если вы дожили этот момент, Бог вас не уничтожил, помиловал, и вы примирились, то здесь гарантии, что я останусь верным Богу, намного больше. Если это произошло в вашей жизни, то тем более это произойдет в вашей жизни. Если, конечно, с нашей стороны будут определенные шаги ежедневные. Праведный, верующий будет, мы будем говорить, что это значит. Это не значит, что я поверил Иисусу Христу. Если он сказал, не кради, я ему поверил, и поэтому я не краду. Нет. Когда в Библии говорится жить верой, всегда говорится жить верой в то, что он сделает, а не в то, что я сделаю. Жить верой, когда Христос говорит: «Маловерный Петру, зачем ты усомнился, когда Петр стал тонуть?» Речь не идет в том, что неужели ты после 5 шагов по воде не мог научиться ходить по воде? Нет. Он говорит: ты перестал доверять мне, что я могу позволять тебе, что ты сейчас идешь по воде. Ты перестал верить в меня. Даже в мире, да, есть это выражение. Мы верим в какого-то политического лидера. И это не значит в первую очередь, что то, что он скажет, мы будем делать. Нет. Мы уверены, что то, что он начал процессы в стране, он их доведет. Мы ему доверяем. И, соответственно, делаем какие-то шаги. Мы об этом будем говорить. Это должно перевернуть всю христианскую нашу жизнь. Потому что сегодня общепринятая практика святой жизни. Я поверил, да, это сделал Христос. А теперь я должен жить святой жизнью для Него. И что это значит? Жить верой. Жить верой – это значит, что Христос умер за мои грехи. Все. А дальше жить верой – это значит, я прочитал, я должен любить человека. Я ему поверил, и теперь я буду это делать. Это не жизнь веры. Это абсолютное иудейство, мусульманство и все что угодно. Жить верой – это жить верой не в то, что я делаю ради Иисуса Христа, а в то, что Он будет делать в моей жизни. И это мысль, которая большинству из вас сейчас непонятна, это нормально. Об этом будет говорить 7 и 8 глава. Почему вдруг я уже возрожденный и не могу жить святой жизнью? Почему? Павел в 7 главе. Я уже люблю закон Божий, я все понимаю, я хочу жить. И поражение за поражением, за поражением. Почему так происходит? И потом 7 глава заканчивается «я». Начинается 8 глава, где «а я» вообще ничего не идет речь. А идет «Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой». Почему так, да? Мы об этом будем говорить. Но сегодня я хотел бы уяснить, чтобы мы 6 главы вынесли несколько вот этих важных моментов. Что «я новый человек в Иисусе Христе». Те, кто во Христе, тот новое творение. Древнее не проходит, прошло. Я уже новый, я уже на пути в вечность. Часть того, что я уже имею, я уже получил сейчас. Остальное я получу. Поэтому заметьте, Павел всегда говорит, залог Духа Святого он нам дал. Что такое залог? Депозит. То есть он мне дал наперед, как гарантию того, что я получу все остальное. Если я сегодня имею Духа Святого, это гарантия в моей жизни того, что я получу все остальное, вечную жизнь. Библия говорит больше об уверенности в спасении, чем о невозможности его потерять. Библия предупреждает, что человек может отпасть, но больше гарантий в том, что человек спасется. Если я был врагом Богу, я с ним примирился, то теперь я в его семье. И со своей стороны Бог сделает все, чтобы я дошел до вечности. Единственное, только мое неверие, и когда я отвернусь от него, это может лишить меня спасения. Вот, поэтому Библия говорит очень много об уверенности в спасении. Библия говорит о том, что если ты стал уже новым, то ты в прошлое состояние тем, кем ты был до возрождения, ты не вернешься. Ты можешь вот здесь, вот эту начатую жизнь, ты можешь умереть духовно потом. Но кем ты был до возрождения, ты больше им не являешься. Павел снова и снова во всех своих посланиях говорит, вы были такими, а теперь вы уже не такие. И это очень важно. Христианство очень радикальная вещь. Она не проповедует самоулучшение. Все религии в этом мире, начиная от языческих, мусульманства, православия и все остальное, проповедуют самоулучшение. Живи, с каждым днем старайся быть лучше, для того, чтобы, когда ты предстанешь пред Богом, Он тебя принял. Христианство говорит, Бог в человеке абсолютно не видит никакой надежды, не видит никакой ценности в том плане, что человек теперь может что-то Богу показать в своей святой жизни. Нет. Для того, чтобы человек жил святой жизнью, он должен умереть. А потом Бог даст ему абсолютно новую жизнь, и начнет человек с нуля. Но эта жизнь будет другая. Если он жил здесь человеком, то теперь в нем Божья жизнь. Это же смысл возрождения. Бог живет в человеке. Аминь. Давайте, кто желает, помолитесь, и я закончу.
Я дальше всю свою жизнь полностью тебе. Сейчас я свою жизнь хочу сам управлять. Не до конца доверяю тебе. Прости меня за это. Помоги мне. И сделай в моем сердце вот этот переворот. Пусть твоя благодать трудится и работает, и производит и желание хотение. Научи меня правильно реагировать на твой голос. Слава тебе за все, Отец, и Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Аминь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Господи, открывай нам Твои истины все глубже и глубже, и пошли в нам в сердце вот это желание углубляться в них, не оставаться на том моменте, если это непонятно, Господи. Твоя воля в том, чтобы эти моменты стали понятными нам, чтобы мы жили ими, Господи. Побуждай нас к этому. Тебе слава за все. Аминь. Присядьте на секунду. Одно объявление нужно, вернее, нужен совет. Мы хотим с Нового года или на Новом году каждому вручить ежедневник. Как по-английски будет ежедневник? Diary, да. Значит, что это значит? На каждый, то есть, чтобы они были все одинаковые, каждому. Он будет для чего сделан? Это будет как бы, я не знаю, devotional journal, типа... То есть там не нужно будет писать свое расписание или все с этим связано. Не для деловой жизни, а для духовной жизни он нужен будет. Как я представляю, как он будет выглядеть? Мы просто сейчас начинаем его разрабатывать, поэтому нужен совет один. Значит, я думаю, что он будет примерно выглядеть так. На каждый день будет выделена одна страница, где будет написан текст, который нужно прочитать. Здесь будет, вы должны будете записать свои рассуждения. И здесь будут ваши молитвенные нужды, ответы Божьи и все остальное. Вот все, из чего он будет состоять. Будет на каждый день одна страница, и отдельно будет лист экстра на понедельник, чтобы не папки носили мы, а сразу с ними приходили. И когда мы будем собираться, иногда будут проповеди молодые братья вначале говорить, а иногда, вот как сегодня, собрались, каждый с ним пришел, просмотрели, что за неделю, поделились чем-то, оно будет, и оно как бы дает контроль определенный тоже духовной жизни. Вопрос ко всем нам. Что мы будем читать с Нового года? Один вариант – Библия за год. Второй вариант – это два раза Новый Завет и Псалтырь. Если у кого-то есть третий вариант, пожалуйста. Пока у нас с Советом Молодежным только было два варианта, и мы думаем теперь. То есть, в чем минус? Как бы плюс, конечно, лучше всю Библию читать, но есть один вариант, что на Левит обычно все добрые начинания заканчиваются. То есть, в районе февраля где-то. Февраля-марта. Когда подошли там, к рыжим телицам, к пеплу и ко всему остальному, то... Поэтому есть предложение, что вся Библия. Второе предложение – это мы два раза за год прочитаем Новый Завет и Псалтырь. Какой вариант лучше, первый или второй? Второй. Хорошо. Теперь, если у вас будут любые предложения по тому, как его улучшить или что-то сделать, может, вы где-то встречались или что-то знаете, можно ко мне подходить, можно к Саше Прутяну, он будет этим заниматься. Ты не смотри так на меня, ты должен знать, что ты будешь этим заниматься. Вот. Ну, наверное, вот это все. Мы так, скорее всего, планируем, что на новогоднюю ночь каждый из нас получит вот такой один, и у всех будут они одинаковые, мы все будем с ними приходить каждый понедельник. Вот. Все, друзья, теперь у кого там репетиции. С Богом. Кто не репетирует, домой.
Кто спокойно едет сюда, подойдите буквально на 45 секунд.